сотого нету, 95-го нету, даже 92-го нет.
Очереди за бензином, рост цен и новые налоги. Проблемы российской экономики заметил даже Трамп. Россия не тигр, а медведь, и бумажных медведей не существует, отвечает пресс-секретарь Путина на пост Дональда Трампа. Днем ранее, по итогам встреч в Нью-Йорке, тот написал, что Украина вполне может вернуться к границам до российского вторжения. Ведь война привела Россию к очередям на заправках. И если месяцем ранее подобные видео записывали жители оккупированного Крыма, то в сентябре на них Подмосковье, Ленинградская, Рязанская, Нижегородская области и даже Белгород. Перебой с бензином в Белгороде, кстати, подтвердил и губернатор. А Минфин предложил правительству поднять налог на добавленную стоимость. Здравствуйте, вы смотрите программу «Лицом к событию». Сегодня разберемся, страшны ли экономические проблемы для войны. И начнем с новых налогов и прогнозов от Минэкономразвития.
Минфин предлагает с 1 января 2026 года поднять ставку налога на добавленную стоимость с 20 до 22%. НДС в России ввели еще в 1992 году со ставкой в 26%, напоминает Интерфакс. Через год ставку снизили до 20%, а еще через 10 лет до 18%. Первое увеличение ставки состоялось в 2018 году, обратно до 20%. Планы по очередному увеличению пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает абсолютно нормальным экономическим процессом.
Экономика России во многом перестроилась под нужды специальной военной операции таким образом, что все потребности фронта покрываются с лихвой. Проблемы, безусловно, есть. Проблемы сейчас есть в экономике любой страны, у нас они еще отягчаются вот этими самыми санкционными ограничениями. Да, но внесен сбалансированный бюджет. Все социальные обязательства выполняются и будут выполняться в соответствии с этим законопроектом в полном объеме.
Но повышение НДС коснется вообще всех россиян.
Всем без исключения россиянам, бюджетникам, пенсионерам, безработным, мультимиллионерам будет предложено банально скинуться на то, чтобы залатать дыру в бюджете. Дыру, которой, напомню, страна обязана войне и непомерному росту военных расходов.
Издание The Bell заметило, что на сайте Коммерсанта опубликовали, а затем удалили статью с изменениями в прогнозах Минэкономразвития. Из главного в удаленной статье – снижение ожиданий по росту ВВП. В 2025 году прогноз пересмотрен с 2,5% до 1%, в 2026 – с 2,4% до 1,3%. Снижение прогноза по инвестициям. В 2026 году вместо ожидавшегося ранее роста на 3% теперь предполагается спад – на 0,5%. Прогноз по промышленному производству тоже снижен с 2,6% до 1,5% в 2025 году и с 2,9% до 2,3% в 2026. The Bell делает из этих данных следующий вывод. Налоги действительно перекладывают часть бюджетных расходов напрямую на людей и бизнес. Рост зарплат населения замедлится, а высокая стоимость кредитов сохранится. Война переориентировала российскую экономику. На смену первоначальному росту пришел спад, поскольку в долгую тратить ресурсы на так называемые статьи обороны и безопасности в ущерб гражданскому производству без последствий не получится. Медленно, но верно падает производство, к примеру, стройматериалов, гражданского машиностроения и электрооборудования. Вдобавок, на бизнесы любого уровня давят дорогие кредиты и санкции. Второй мощнейший фактор ухудшения российской экономики во многом следует из первого – это падение нефтегазовых доходов. Непредсказуемые тарифы Трампа раскачивают рынок. Попытки стран Европы отказаться от российских энергоресурсов и игра на понижение стран ОПЕК+, все это постепенно снижает доходы от нефти. Снижается и выручка России от продажи газа в Европу. По оценкам КРИА, они упали втрое по сравнению с 2021 годом. Новые пакеты санкций от ЕС и, вероятные, от США будут усугублять эту ситуацию, закрывая выработанные Россией пути обхода, вроде продажи сырья Турции и Индии, которая после переработки на местных заводах в итоге оказывается на европейских рынках. Третий фактор тоже связан с войной. Это постоянные атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы России. По оценкам Reuters и новой газеты «Европа», на сентябрь атаки дронов вывели из строя около 17% российской нефтепереработки. Топливный дефицит коснулся уже более 20 регионов страны. «Известия» сообщает о распространяющихся по регионам ограничениях на продажу бензина в 10-20 литров в одни руки. Цены на топливо продолжают расти, а его потребление фронтом продолжается. Тем не менее, так называемый «бумажный тигр» имеет ресурсы оставаться тигром. Ликвидная часть Фонда национального благосостояния, по данным на сентябрь, немного подросла и составляет почти 49 миллиардов долларов. Этот запас, как считает издание «Медуза», позволит России вести войну против Украины и весь 2026 год, не снижая бюджетные расходы.
И в этом же эфире Пескова, который мы цитировали, мягко спрашивают, а не наглеет ли государство с предложениями о новых налогах? Песков говорит, что ради Путина Россия потерпит.
Вот сейчас мы не оказались в том положении, когда нам государство говорит, ну потерпите еще, ну давайте еще потерпите.
Подавляющее большинство населения нашей страны абсолютно консолидировано вокруг президента Путина. Это абсолютно непреложный факт. Он хорошо известен. И вряд ли кто-то может это оспаривать. Те, кто поддерживает президента Путина, готовы ли они на какую-то дополнительную нагрузку в нынешних условиях? У меня нет сомнения, что готовы. Является ли она сбалансированной? Да, является. Во многих странах принимаются гораздо более кардинальные пакеты кризисного развития.
Ну и для тех, кто смотрит нас в Ютубе «Радио Свобода», опрос в чате трансляции. Готовы ли вы потерпеть повышение налогов ради Путина? И пока вы отвечаете, к нам подключается политолог Руслан Айсин. С ним мы обсудим запас прочности России. Руслан, здравствуйте.
Добрый день.
Руслан, почему Песков так уверен, что граждане спокойно согласятся с новой налоговой нагрузкой?
Ну, потому что пока что никаких инструментариев для того, чтобы это население оказывало давление на власть, нет. Плюс ко всему, не надо забывать, что только-только прошли региональные выборы в воскресенье, соответственно, и немножко отлегло, и тут же они принимают соответствующее решение, не самое популярное. Я думаю, что это бы, конечно, сказалось, но не совсем, потому что административные ресурсы, политический контроль над всем и вся, в том числе над медийной сферой, позволяет властям говорить о том, что власть, я бы обратил ваше внимание, что он говорит, не ради России, там, не ради каких-то целей, да, а ради Путина. То есть, как мы увидели, война превратилась в личное дело императора. Поэтому надо всем затянуть штаны и голодать во имя императора. Это вот звучит абсолютно прямо.
Мы в нашем сюжете упоминали предположение, сколько денег еще можно тратить России на войну. Есть ли у вас понимание, на какой срок Кремль рассчитывает? Как долго ему нужно протянуть?
Ну, я думаю, где-то Кремль закладывается на года полтора. До 27-го года, я думаю, что у них есть ресурсы в том же виде, в коем сейчас они расходуют. Эти деньги использовать, в конечном итоге сейчас поднимут НДС, где-то сократят социалку, это абсолютная ложь, то, что говорит Песков о том, что все социальные обязательства они сохраняются, я напомню, что и пенсии не индексируются, и зарплатный фонд фактически остался тем же. В то время как инфляция съедает, соответственно, люди становятся беднее. Плюс огромное количество средств переведено там из сферы образования, из сферы культуры, из сферы медицины, и все, естественно, войну, там, благоустройство, всего остального. Поэтому, конечно, если деньги щипать и отрезать от других сфер, еще как-то существовать это все может, воевать вернее. Но а дальше в какой-то момент, знаете, рвется там, где тонко. Посему, скорее всего, так или иначе, но социалка даст о себе знать. Потому что 90-е, которые они так проклинают, они уже вернулись, пожалуйста, очереди за бензином, высокие цены, какой-то беспросвет и все остальное. Разруха, в конце концов, да, инфраструктурная. Это и есть те самые 90-е.
Ну, тем не менее, Песков, отвечая в этом подкасте, говорит, что, мол, раз мы на 3 года планируем, значит, есть уверенность, значит, можем. Мы перед эфиром спросили экономического обозревателя Бориса Грозовского, чего ждать с новыми нововведениями, чего ждать в ближайшие несколько лет. Давайте послушаем и продолжим.
Очень неприятный шаг, идущий вразрез со всеми обещаниями. Очень много было обещаний, что никакого повышения налогов до 30-го года не будет. Да? Значит, теперь это все забыто. Но, очевидно, иначе у них не получалось. При этом тот бюджет по отдельным цифрам можно судить. Пока далеко не все параметры бюджета известны, но то, что уже известно, фактически ведомством как бы выкручены руки, то есть не будет большого роста расходов ни на ремонт и строительство дорог, ни на социалку, ни зарплатных, да, там какое-то идет повышение, но оно очень скромное, на 5, на 6, на 7%, что-то в таком духе. Оно точно не будет обгонять официальную инфляцию. А официальная инфляция, она, видимо, все-таки значительно отстает от реальной инфляции, которую люди наблюдают в своих реальных расходах на продовольствие, на услуги и так далее, и так далее. С одной стороны, в моменте, естественно, повышение НДС — это рост расходов, да, то есть все производители переписывают как бы ценники разом, да, эти расходы перекладываются на потребителей, это дает повышение цен примерно на 1% в годовом выражении. Вот. То есть в первую очередь повышение НДС – это вычет из доходов потребителей. Они меньше смогут денег тратить на товары и услуги. А раз они меньше смогут тратить денег, да, значит, соответственно, это меньше возможностей для будущей инфляции. Вот такая тут сложная динамика.
Ну вот, несмотря на то, что есть какие-то проблески надежды, все-таки очень много трудностей предстоит пережить. И раз уж говорим об инфляции, то сразу хочется сказать, что, скорее всего, она затронет самые бедные слои населения. И вот, Руслан, прокручивая слова Пескова о том, что Россия научилась работать и жить для СВО, и прокручивая те трудности, которые придется пережить людям, учитывая инфляцию и все прочее, у меня весь день в голове крутится песня Бон Джови, где он в припеве поет «Мы на полпути к цели, живем одной молитвой». И вот действительно кажется, что только молитва и поможет самым бедным слоям населения пережить, дожить до тех моментов, когда инфляция замедлится, но в песне лирическому герою протягивают руку близкие люди, а в нашей ситуации вот кто Путину протянет руку, чтобы помочь ему с войной? К кому ему обращаться?
Ну, единственный, в общем-то, большой игрок, к которому он может обратиться, это Китай. Хотя, конечно, Китай и так изымает все, что нужно, и Путин отдает все, что можно. А больше, собственно говоря, обратиться некому, потому что те международные финансовые институции, у которых можно было взять, ну, там, условно, Международный валютный фонд, еще какие-то банковские корпоративные структуры, они, естественно, не будут этого делать. Понятно, потому что Россия под санкциями, никто не хочет мараться взаимодействием с Путиным. Ну, остаются какие-то монархи Персидского залива, но они сейчас уже тоже не готовы, потому что они, во-первых, заняты другим вопросом, урегулированием ситуации в Газе, во-вторых, ну так, побаиваются, скажем прямо, Трампа, который может ввести в отношении них какие-то, опять-таки, санкции, ограничения. При Байдене все-таки через Объединенные Арабские Эмираты там шли какие-то потоки санкционка и все остальное. Через Турцию, но там тоже сейчас лавочка прикрывается. Поэтому рассчитывать не на кого. Поэтому возникает эта идея автаркии, опоры на собственные силы, вот то, что есть в КНДР, Чучхе и все остальное. Ну вот, как мы увидели, Пхеньян сейчас становится одним из главных партнеров. Но что может КНДР дать, кроме снарядов, каких-то старых, собственно говоря, боеприпасов еще советских времен, кстати, советских же, Вот сейчас в обратном они как бы, направлении идут. Ну и, собственно, все. Поэтому я и говорю про 90. Это будут, скорее всего, подталкивать людей, чтобы они на своих частных каких-то участках выращивали картошку, делали соленья и все такое.
Но... Ну, уже подталкивают, надо, правда, ухаживать за участками. Вводили недавно норму, чтобы люди фотографировали раз в полгода свои участки, иначе за неухоженные участки их будут изымать. Но...
Ну, правильно, правильно. За счет штрафов все будут нагонять деньги. Естественно. Собственно, внутренние резервы в России есть. Недаром Центробанк как-то опубликовал примерные данные, сколько же средств есть неучтенных в карманах простых людей. То есть, ну, условно говоря, они хранят их в 3-литровых банках, как шутили раньше. Вот из этих ресурсов будут изымать. Там еще есть где копаться. Возможно, будут продавать какие-то предприятия, национализировать. Будут, как сейчас поступают, да, трясти олигархов, то одного, то другого арестовывают, вот с них будут собирать денежки.
Ну, так получается, с миру по нитке. Но, кстати говоря, про мир... Накануне в Нью-Йорке политики, мировые лидеры обсуждали давление на Россию, в том числе как надавить на те страны, которые, по их мнению, помогают России. Давайте вспомним, что говорил Трамп, Зеленский и их союзники, и вернемся к разговору.
Две вещи, которые я получил от Организации Объединенных Наций – плохой эскалатор и плохой телесуфлер.
Президент США Дональд Трамп выступил на Генассамблее ООН. Его речь заняла почти час вместо положенных по регламенту 15 минут. И все это время глава Белого дома критиковал своих оппонентов и их идеи. Досталось и самой Организации Объединенных Наций. I ended
seven wars. Я положил конец семи войнам, и во всех случаях они бушевали, унося жизни бесчисленных тысяч людей. Жаль, что мне пришлось сделать это все вместо Организации Объединенных Наций. И, к сожалению, во всех случаях Организация Объединенных Наций даже не пыталась помочь ни в одной из них.
Не обошел Трамп в своем выступлении российско-украинскую войну, которую ему пока так и не удалось закончить. Трамп, по его словам, был уверен, что сделать это будет куда проще, учитывая хорошие отношения с Путиным. Теперь он пригрозил давлением на российскую экономику.
Если Россия не готова заключить сделку о прекращении войны, то Соединенные Штаты полностью готовы ввести жесткий пакет мощных пошлин, который, я полагаю, очень быстро остановит кровопролитие. Но для того, чтобы эти пошлины были эффективными, европейские страны, все вы, собравшиеся здесь прямо сейчас, должны присоединиться к нам и принять точно такие же меры.
Европа покупает нефть и газ у России, одновременно поддерживая Украину, недоумевает Трамп. В действительности значительные объемы российской нефти покупают только Венгрия и Словакия. Они же, а также Австрия, Испания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Португалия и Греция получают еще и российский газ. Однако, отмечает BBC, дипломаты говорят, Трамп использует эту уловку, чтобы не вводить вторичные санкции против Индии и Китая, крупнейших импортеров российских энергоресурсов. Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. На их совместном брифинге глава Белого дома признал, что война завершится еще не скоро. Позже Трамп написал в True Social.
Изучив и полностью поняв военную и экономическую ситуацию между Украиной и Россией, а также увидев экономические проблемы, которые она создает для России, я думаю, что Украина при поддержке Европейского Союза в состоянии бороться и вернуть всю свою территорию в ее прежних границах. Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы и, в частности, НАТО, изначальные границы, с которых началась эта война, вполне могут быть вариантом.
Зеленский после этого поста признался в эфире телеканала Fox News, что он немного удивлен этим заявлением. А пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в эфире Радио РБК фактически заявил, что Трамп это написал, попав под влияние Зеленского.
Разумеется, президент Трамп услышал о том, что происходит в версии Зеленского. И, по всей видимости, на этот момент эта версия и стала причиной такой оценки, которую мы слышали.
24 сентября уже Зеленский выступил на заседании Совбеза ООН. Он подчеркнул, что Китай мог бы заставить Россию остановить полномасштабное вторжение, поскольку без Китая Россия, цитата, «ничто». «Остановить Путина сейчас дешевле, чем восстанавливать экономику стран потом», отметил президент Украины.
И получается, что тарифы, санкции все останавливаются на Китае, но Китай на подобное утверждение обычно отвечает, что ограничения Америка накладывает просто, чтобы сдерживать страну от развития. Так было, например, в августе, когда Трамп анонсировал тарифы за покупки у России. Вот, Руслан, как вы думаете, где грань между давлением на Китай ради мира в Украине и давлением на Китай ради сдерживания Китая. Может быть, как раз и это тоже фактор, который Европу останавливает, чтобы подключаться к давлению.
Ну, скорее всего. Дело в том, что для Трампа важнее все-таки, как говорится, насекомить Китай, а во вторую очередь уже решить вопрос с Россией, с Путиным. То есть он так даже хочет, наверное, каким-то образом перескочить всю эту проблему, но у него не получается. Так или иначе, он натыкается на этот конфликт, на эту войну. А Китай, это понятно, в рамках той традиции дипломатической и политической, которую они придерживаются несколько столетий, они выжидают или же противопоставляют различные силы друг другу, а сами находятся в стороне, да, вот как там мудрая обезьяна, которая наблюдает за схваткой тигра и льва. И поэтому Китай, как обычно, отбалтывается, отговаривается. Но я на самом деле считаю, что поддержка Китая немножко преувеличена. Китай не заинтересован ни в разгроме России, но парадоксальным образом он и не заинтересован в том, чтобы она выиграла. То есть Китай, в принципе, устраивает та ситуация, которая сейчас существует. Поэтому вот этот вот хрупкий баланс Трамп и пытается нарушить. Пекину это абсолютно ни к чему. Потому что, опять-таки, здесь главенствовать будет Трамп. А им это не нужно. Им нужно продемонстрировать, что Трамп постоянно будет спотыкаться. И в конечном итоге придет к Китаю просить, чтобы они навели порядок там в Евразии. А ведь на этой сессии Генассамблеи ООН Трамп обрушился на Европу. Вот Европа неправильная, она ведет себя недостойно, что вызвало возмущение в Европе, естественно. И Китай может сказать, ну вот видите, какой плохой у вас партнер и патрон. Поэтому давайте лучше дружить вместе. Нас не интересуют ваши там цивилизационные и политические дела. Мы лишь про экономику. И в какой-то момент Европа на это может пойти, скорее всего. Так же, как она вот поменяла отчасти свои идеологические установки в отношении Центральной Азии.
Ну и пока одна из самых громких претензий, по крайней мере, которые повторяют, звучат среди людей, которые следят за войной между Россией и Украиной, это претензия Трампа к Европе, что Европа не отказывается от российских энергоносителей. Но Зеленский вчера Трампу говорил, что знает, как подтолкнуть европейские страны к отказу от российских ресурсов. Надо им рассказать, что дешевыми нефтью и газом Россия оккупирует партнера. Так было, говорит Зеленский, с Украиной. Но с Венгрией, например, почему-то этот аргумент не работает. Ее министр иностранных дел сегодня говорил, что Венгрия не прекратит закупки даже после просьб Трампа и даже после санкционных запретов на новые контракты с Россией. Вот чем Европа в этой ситуации может надавить? Я перед эфиром спросил у Роланда Фройденштайна, это старший научный сотрудник аналитического центра Globsec, который занимается исследованиями европейской безопасности. Давайте послушаем, что он ответил.
Существуют штрафы, например, за любое игнорирование решений Совета Европы. Эти страны потеряют европейское финансирование. Венгрия уже теряет много средств, но потеряет еще больше, если она продолжит эту линию неповиновения. И знаете, Венгрия и Словакия могли бы давно выйти из Европейского Союза. Они все это время полемизируют против ЕС, а иногда и против НАТО. Но они не выходят, потому что они знают, они маленькие страны. И они говорят, что в конечном итоге лучше оставаться внутри, пытаясь изменить ситуацию изнутри. Я думаю, Орбан и Фитца надеются, что через 2 года будет больше глав правительств, глав государств и правительств, которые будут поддерживать идеологическую линию, которую отстаивают Венгрия и Словакия. Как, например, альтернатива для Германии в Германии. За пределами ЕС это может быть Найджел Фараж в Великобритании, который станет премьер-министром. Вот на что надеются эти страны. И это также причина их упрямства. Они надеются, что политический центр тяжести в Европейском Союзе и НАТО рано или поздно сместится. Наша задача — доказать им обратное и показать, что нет, центр тяжести не смещается, и это им придется сместиться, а не Брюсселю.
Move, Руслан, а на ваш взгляд, в какую сторону меняется политика Европы? Меняется ли она в сторону выгодную России?
Ну, дело в том, что есть представление о некой единой идеологической политической Европе, что вот она действует, в общем-то, в унисон со всеми своими челами, что на самом деле немножко не так. Европа очень сложное образование, комплицитное такое, да, как говорят немцы. И посему, конечно, будут вот такие персонажи, как Орбан, как Фицо, ну, такие анфанцеривли, которые обязательно будут показывать фигу в кармане всем и вся. Плюс ко всему, они на этом зарабатывают, плюс ко всему, они на этом, в общем-то, заработали, что называется, международный авторитет. С ними дружит Трамп, Трамп делает на них ставку, и со всех сторон, в общем-то, они получают определенный профит и выгоду. Ведь претензии есть к Соединенным Штатам. Я согласен с теми экспертами, которые считают, что тем самым Трамп пытается переложить ответственность на Европу. А в действительности за время правления Трампа товарооборот между Соединенными Штатами и Россией вырос. Соединенные Штаты продолжают закупать там уран и прочие микроэлементы, да, необходимые для их инновационных каких-то там производственных мощностей. При этом никаких претензий нет. А к Европе вот постоянные претензии. Хотя Европа сейчас несет, ну, серьезное все-таки финансовое бремя поддержки войны, как мы понимаем. Да? И здесь Трамп, вот что называется, этот нарратив сейчас активно прокидывает. Во всем виновата Европа, во всем виновата Европа. Ну и вот по вопросу НАТО ведь понятное дело, что после того, как представитель Трампа встретился в Беларуси с белорусскими чиновниками и с Лукашенко, тут же начались провокации в отношении стран НАТО, прежде всего там Польши, Латвии и сейчас уже Эстонии. Так что, на мой взгляд, давление на Европу идет с двух сторон. И с России, и с стороны Соединенных Штатов, плюс ко всему со стороны так называемых евроскептиков, которые получают поддержку и с России, и со стороны так называемых МАГА. Я напомню, что вот в Санкт-Петербурге прошел форум, как там, саммит он был назван.
Саммит националистов.
Так называемых правых сил.
Да,
вот, да, националистов. Вот, ну, то есть понятно, что вот и Трамп об этом же говорит, да, и Москва об этом же говорит. И здесь нужно сделать вывод. Вообще, кто на чьей стороне, что называется.
Ну, действительно, да, такая амбивалентная ситуация получается. Можно по-разному трактовать. Спасибо большое, Руслан. Политолог Руслан Айсин оценил для нас запас прочности России. Спасибо всем, кто досмотрел до конца и участвовал в вопросе. Увидимся с вами завтра. До свидания.